Последней была тема «Мирная война». Да? «Мирная война». Она была на ведическом, я думал, что она закончится, а нет. Звонки, информация, вот письма мне тут шлют с интернета. Ну, приходится продолжать. Сегодня будет «Мирная война 2». Та «Мирная война» называлась «Цель». Для чего она нужна, «Мирная война», да? Кто там был на ведическом? Понятно, очень много было на ведическом. Цель, я говорю, цели, что «Мирная война». А сегодня будет продолжение, называется «Методы». Методы ведения мирной войны. А смысл такой общий. Войны никакой нету. Это мы в фильмах смотрим. О, там крестоносцы там с этими. Или мы видим фильмы. Вот Германия напала на Советский Союз. И вот они там это, да? Нет, этого давно уже нет. Есть некоторые бутафория. Есть резня, которые просто сверху управляют людьми и все. Если есть какая-то война по-настоящему, то это партизанская война, другой войны нет. Есть информационная война и все такое. Войны нету. Есть резня беззащитных людей. То есть есть профессионалы, но люди не понимают. Они думают, что идет война. Они идут в армию и все такое. Но я это не для того, чтобы вот эта обстановка, которая у нас, или можно обзор, конечно, дать. И для того, что мы же типа духовные люди, да? Что такое духовные люди? Духовные люди, это которые понимают Божий план. У которых всегда, ну, если не улыбка, то хотя бы, ну, вот тут вот. То они хотя бы понимают, что творится. Если понимают, что творится, если они верят в Бога, потому что что такое сознание Кришны? Мы же сознание Кришны, мы же типа верующие люди. Да. Мы типа верим в Бога, да. Веришь в Бога, это значит, вот Господь, Он любовь. Все, что происходит, к лучшему. И мы, симптоматика того, что мы понимаем то, что происходит, это значит, у нас есть вот это так называемое сознание Кришны. Или, как минимум, в других традициях мы верующие люди. Или мы там, или мы преданные, или мы как это еще называют там. Вот есть верные, неверные, да, верные. То есть мы понимаем, мы, сякое случается, но мы все в порядке. Мы не впадаем в панику, у нас не возникает гнева. То есть, знаете, есть гнев такой, правильный, есть неправильный. Есть гнев, а есть депрессия. Понимаете разницу?
Да, понятно.
Если вследствие информации у меня результат такой, негативный, это означает, я информацию не понял. Какая бы информация некрасивая ни была, если я не вижу там Бога, понимаете? У меня возникает страх. Депрессия или гнев это страх. То есть вот мне это не нравится. То есть я отвергаю Бога, я отвергаю это. Или не обязательно отвергая, иногда надо взять палку и дать по голове, но одно дело, если мне Господь говорит, а другое дело, когда я обороняюсь. Понимаете разницу? Со страха я это делаю или так? Mm-hmm. Вот есть разница. То есть вот тут у меня должно быть вот, то есть смысл. Непонимание порабощает человека. Порабощенный человек не может быть хорошим. Раб не может быть хорошим. И можно не говорить ни о сознании Кришны, ни о сознании Христа, ни о просветлении там буддийском, ни этого ничего нет. Какой?
Дима просит на карман.
Что-что?
Дима просит на карман цеплять там.
Да? Ну, хорошо. Что-то с техникой сегодня. Для этого надо. Есть часть людей, которые все вовне. Вовне они изучают информацию телевизионную, смотрят разные там это, впитывают, систематизируют там это. Другие говорят, нет, это все майя, это все не надо. Самосознание. Вот самосознание, они погружаются. Ни то неправильно. Потому что самосознание это страусиная политика. И значит, вот у меня там четкий, да, и я вот, у меня самосознание. Вот у меня сознание, Хари Кришна, голову в песок засунул, чтобы мне этого ничего не видеть, да? Это страус.
И я, ну, понимаете, человек перестает думать просто, потому что это хорошо, что ты сам осознаешь себя. А другие только там. Те, которые вот сам осознают себя и игнорируют вот это вот, внешнее, вот внутреннее свое состояние, вот эйфория у меня есть там или нет оно, самокопание, самопросветление и так далее, и так далее. Это вот, это тоже майя, это дьявол их там припарковал, ребята, не мешайте. Потом, когда надо, он их подойдет просто и съест, да, и съест, потому что это эгоизм. Другие, которые там, это просто животные, потому что они просто на инстинктах и реагируют только на вот это. Человеческая форма жизни характеризуется тем, что эти два процесса могут уместиться в нем. И то, и то. Ах, там политика. Ничего, политика, как ее надо знать. Ах, там вот это, вот, вот это надо знать. И это надо знать, и это знать. И человеческая форма жизни. И те, которые Хари Кришна, а вот это мне не надо, они от животных не отличаются. А вот это же самый лучший процесс, бескорыстное, нет, преданное служение, это очищающий процесс. Вы не забывайте, что есть мантра-йога, есть бхакти-йога. Бхакти-йога, это значит активное снаружи и внутри, это одинаково должно быть. А это мантра-йога, без бхакти-йоги, вы не путайте. И когда человек приходит к бхакти-йоге, тогда вот он, в принципе, человек. В принципе, человек. И это означает думать. Есть люди, которые, ну, мудрые, есть люди, которые глупые. Что их отличает? Глупые люди ничего не... Понимаете, это один и тот же процесс. Принимать информацию снаружи, принимать информацию изнутри. Все мудрецы, которые, ну, просто нормальные люди, скажем, да, которые Господь подсказывает, они как-то такое выдают, что сами удивляются, они умеют слушать окружающих. Не, слушать, ну, честно, не так, что вот... Ты сейчас проговоришь и заткнешься, и сейчас вот я расскажу свою точку зрения, которую я не обработал, которая не получила комментарий от Господа, который раз, и она меня шокировала, ух ты как. И я спешу ей рассказать не для того, чтобы поделиться, а потому что я шокирую кого-то, и он отдаст мне кусок энергии. Это просто потребительство, я просто как энергетический вампир. И люди рассказывают, ах, вот это, потом раз и узнали, что такое. Эти люди не обрабатывают информацию, они просто... пища. И сами будут когда-то, понимаете, да? И все. То есть это не сознание Кришны, это не понимание, это полный тамас. И когда они рассказывают, они сами поражены, вот трясутся, и эту трясучку передают дальше. И они не знают, кому говорить, что говорить. Вот. Вот что такое сознание Кришны или просто человек. Человек. Человеком еще мало иметь человеческую форму жизни, надо иметь еще человеческое наполнение. И человек отличается тем, что он умеет думать. Умеет думать. Понимаете? Думать это значит. Это значит думать. Три вещи. Сомневаться. Хорошо ли это сомневаться? Это необходимо сомневаться, потому что мы находимся по ноздре в этой махамае, которая нас обманывает. Зрение нас обманывает, слух нас обманывает, ум нас обманывает, тактильное ощущение нас обманывает, да? Я не буду говорить, это пратьякша называется. И поэтому надо думать. А думать это значит, Господь должен дать комментарии. Он не даст мне комментарии, животным комментарии не даются. Животным даются инстинкты, самосохранение, все. Но... Я хочу почитать, в принципе, на это продолжение меня подвигло вот это письмо. Я очень благодарен тому человеку, что он мне написал. Это обсуждение, это Шримурти Дас. Мы его будем называть Прабху, потому что я его уважаю. Знаете почему? Потому что многие мои лекции говорят, ой, нет, фу, не годится. Другие говорят, ой, так хорошо, так здорово. А вот этот человек думающий. Он говорит, вот это мне нравится, а вот это мне не очень нравится. На самом деле, я прочитал, и я понял, ему все нравится. Но просто у нас, знаете, есть борьба терминологии. Под одним и тем же термином подразумеваются разные... Но главное, это человек думает, понимаете? Он думает, он не зомби. У него есть связь с Господом. И вот, некоторые формулировки, которые, я бы сказал, даже превосходят мои, я просто в восхищении. Вот такие подсказки здесь. Я их и зачитаю, да. И вот этот Шри Мурти Дас. Он тут меня немножко хвалит, я это пропущу, чтобы мне не краснеть, да. Не-не-не-не. Я то, что вот у нас не, ну, как бы нестыковка. Но опять же говорю, нестыковка в терминологии. Но все как-то, у всех же истина же есть. И, ну просто эту истину, она в разной упаковке получается. Все говорят истину, все говорят правду. Ну, если они не врут, конечно, специально. Вот. И вот не, он пишет, некоторые вещи в вашем исполнении трудно принять. Ну, опять же, почему, я уже сказал. И вот, например, вот первый пункт, я просто выделил себе, это о парампаре. Например, вот как, что это за парампара? Парампара — это какой-то застывший, что нам необходим, мол, живой опыт, вет, который постоянно обновляется и который нам открывает Господь. Это комментарий на лекцию «Любовь со взломом», если кто-то помнит. Вот этот комментарий. То есть я говорю, что да, вот Шримад Бхагава, там это все здорово и хорошо, и что там такие вот эти вот, и можно пережить, и можно окунуться, и можно смотреть фильм, и даже быть там участником, знаете, туда войти, да, принять образ, это все хорошо. Но это... А то, что сейчас творится, чтобы проигнорировать. Потому что Шримад Бхагаватам — это поступь Шримад Бхагаватам. Что такое Шримад Бхагават? Это поступь Господа сейчас. А сейчас где он ходит, что он делает? И я современник его, Господа, и я должен знать. Потому что погружение в Шримад Бхагаватам с головой, потому что фу, то что-то творится, как-то не так. Вот там было хорошо. Это опять страус. Да, неплохо, Шримад Бхагаватам, но потому что Господь, Он здесь и сейчас, Он в современности находится, Он не находится в прошлом, не находится в будущем. Давайте читать, как Калка Аватара придет, всех порубает тут. Но сейчас Он находится, понимаете? И тогда смотрите Шримад Бхагаватам, и там есть подсказки. Там есть подсказки. Вот что имелось в виду, что одно без другого нельзя отвергать. Нельзя отвергать это, я ничего не отвергаю. Я говорю, но вот этого не достает. А это означает думать. Это означает думать. Понимаете? Вот суть парампары. И вот я просто восхищен. И про Шримад Бхагаватам я говорил, ну, почему вот эта фраза тут звучит. Что, когда читаем Шримад Бхагаватам, надо его не заучивать, размышлять над ним. Потому что, ну, какой-то лектор говорит, и он говорит сразу вывод, ньяя. Вот и поэтому вот это. Не, вывод я должен сделать сам, извините, да? Вот тогда вывод сделать сам. Ну, это-то выглядит, что я вывод делаю сам. На самом деле у меня Господь. Вот. Давайте помнить название, что методы войны. И вот отсутствие вот этого параметра мышления, который нам навязали, является главным методом войны. Главным методом войны. Понимаете? Мирной войны. Есть такие открытые просто войны. Их уже давно нету. И даже Отечественная война, она уже была мирной. Там была просто резня. И даже Первая мировая, это тоже была резня. И то, что сейчас идет, это просто резня. Но она начинается с того, что люди не понимают, что творится. Не понимают, что творится. И чтобы... То есть сначала хоронят наши мозги, а потом с этой биомассой можно все что делать, все что угодно. Нас отключает мозг. Работают профессионалы. Например, как вот, например, вот сегодняшнюю ситуацию знать. Вот есть у нас книга «Наука самосознания». Знаете, это наука. Понимаете, наука, это мы должны знать. И поэтому методы это сегодняшние. Например, вот когда меня учили там этих всяких единоборств, например, вот у человека нож в руке. Если взять руку вот так вот, рука разожмется. Ты не можешь ее не разжать. Вот если ее наклонить сюда, ты не можешь ее не разжать. Это методы. Вот так устроены сухожилия, вот эта вот костно-мышечная система. Не можешь ее не разжать. Надо знать, профессионал знает, куда надо надавить. Куда надо ударить в маленькую точку, и человек парализован. Можно бить кувалдой по другой, там, я знаю, по мягкому месту или как-то там, и ничего не будет. Надо знать, куда и как. То же самое в ментальном теле человека, то есть информация, то есть работают вот эти СМИ, средства массовой информации, там столько идет порогов элементов обработки, чтобы как ее правильно подать, что человек... Это тоже как вот взял и надавил, и я знаю, куда, что человек будет делать. И вот эта масса, биомасса я называю, все, что без сознания Кришны, это биомасса. Просто люди, профессионалы знают, раз, часть пошла туда, раз, часть пошла туда. Раз подали, просто из пипетки капнули информацию, бух, вспыхнула война. Вот так вот управляется, понимаете? И мы должны не знать эти вещи. Сейчас я вам скажу еще такую вещь. Есть брахманическое мышление, есть вайшнавское мышление, да? Есть вайшнавы, есть брахманы. Это разные категории, это практически, я бы сказал, ну не разные формы жизни, потому что форма жизни может быть одна, но это разные формы мышления. Разные формы мышления. И это принцип, способ жить, способ управлять жизнью, способ воздействия. И я бы так, если... Кто скажет, чем отличается колдун от волшебника? Такой
нежный.
Да, воспринимается сразу как добрый. Но волшебник что-то такое, раз, без причины следственной связи, что-то там, да, вот волшебник. Нет, волшебники есть мастерская волшебства, это тоже наука. Вот наука самосознания, то, да, наука есть. Ну, волшебники подразумеваются, это люди, которые... У них чудеса. Волшебник это чудо, чудеса. И вот это вот вайшнавы. Вот. Вайшнавы, которые, вот они захотели, и Господь говорит, ну да, вот раз, раз, около них что-то чудеса. А брахманическое это колдуны. И не подумайте, что в этом что-то плохое есть. Вайшнав даже не знает, что оно будет. Ну вот так бы желательно, понимаете? А колдун он знает ритуал. Он знает сделать так, 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 технологии. Вот это получится. Вот. Мы говорим, ой, брахманической культуры не хватает. Вот эта брахманическая культура, она только на автамасе, только она подавляет, и все. Нами управляют. Вот так вот. Раз, на мозг надавили, мы пошли туда, и мы думаем, что мы это сами. Мы думаем, что сама рука разжалась. Мы думаем, что мы сами это начали думать. Понимаете? А это не мы. Нам просто пустили слух, и сразу масса начинает думать так. И мы должны это знать. И поэтому... Почему? Потому что мы слушаем извне. Но чтобы мы слушали извне, эта информация передавила и управляла нам, надо блокировать информацию изнутри. Понимаете? Изнутри. Как блокировать информацию изнутри? Господь отвернулся. Как она блокирована, симптом? Если ты испытываешь страх. Все. Ты управляемое животное. Потому что перед лицом Господа бежит сам страх. И ты, и как бы тебе это хорошо не рассказывали или плохо, ты одинаково животные, которые ведут на заклание. Потому что ты неуправляемый. Ты не понимаешь, ты даже не понимаешь, что ты не понимаешь. Вот, вот такое долгое вступление, да? И поэтому, если ты воспринимаешь информацию, и в результате у тебя депрессия или гнев, неконтролируемый, то есть нет спокойствия изнутри. И ты думаешь, что ты понимаешь, что надо сделать, значит, ты не понимаешь, что надо делать. Ты идешь туда, куда тебя направили. И не кто-то нами управляет, ты сам. Тебе просто нажали нужную кнопку и пошел. А в чем вина? Да ты от Бога отвернулся. Вот и все. Я это еще раз скажу, прежде чем это продолжать читать письмо. Если тебе что-то не нравится, и ты что-то не понимаешь, ты отвернулся от Бога. Потому что быть в сознании Кришны, это видеть его план и четко знать, что тебе надо делать. Вот, все. Это означает думать. Так. Суть парампара даже не в передаче знания. Я восхищен этой фразой. Это Шри Мурти Прабу пишет. Суть парампары. Парампара — это передача, да? Даже не в передаче знания. Понимаете? Это не каждый рискнул бы это сказать, написать. Не в передаче. А в принятии авторитетности гуру. Тут вопрос, кто гуру, понимаете? Гуру — это свободный человек. Есть чати гуру, вот этот изначальный гуру, он свободен. И есть другой гуру, который как человек где-то ходит. Если он от кого-то зависит, он не гуру. Он играет роль гуру. Но он не гуру. Он тоже должен быть свободный. Информация свободна, любовь свободна, любовь ничего не зависит. Также и гуру, который тоже. И поэтому принятие авторитетности гуру. Согласен. А также в принятии особого настроения любви. Вот суть парампары. А не в том, чтобы перенять какие-то заученные знания и сдать какой-то бхакти-программ, или бхакти-шастры, или бхакти-вайбхава. Вот в чем суть парампары. Если я перенимаю это, значит, в общем, абсолютно согласен. И вот он говорит, недоумевает, например, почему вы называете застывшим, что вот это вот, Шримад Бхагаватам, типа, застывшая картинка, кино, а вот это вот типа новое. Вот он говорит, например, игры Господа Кришны, описанные Шримад Бхагаватам, это не тот ежедневный опыт, а вот наш внутренний разговор с Кришной — это более ценный. Ну, во-первых, дело вкуса. И то хорошо. А ценно то, что вкусно, понимаете? То, что невкусно, значит, Господь тебе на это наложил вето, говорит, тебе пока это кушать не надо. Для чего у нас вкуса? Если ты просто не раскушал разговор с Ним, вот тебе и невкусно, ты не считаешь ценным. Ценно то, что мы ценим. Понимаете? Ценность — это не абсолютное понятие, это относительное понятие. И это правильно, потому что мне ценным кажется то, что на самом деле мне сейчас и надо. Господь так делает. Вот если мне что-то не надо, оно мне не кажется ценным. Таким образом мы направляемся, это нормально. И поэтому ценности, они все время меняются. И это правильно, потому что если бы они не менялись, какой бы рост. То есть надо просто попробовать. Тем более Прабхупада, кстати, рекомендовал, что с Кришной надо разговаривать. И не каждый день, а вообще всегда. Пока ты с ним не разговариваешь, ты потерялся. Ну а как с ним? Как быть в сознании Кришны? Надо разговаривать. Он говорит, вот это все хорошо, но вот в сознании Кришны, в каждом тексте. А это разговор с ним. Общение с ним. Выше этого ничего не может быть. А это означает... Итак, еще. В общем, просто знаете, что в системе религии, в любой системе религии разговор с Богом не может быть популярным. Потому что в любой системе, тут и так есть кому сказать, ты еще с Богом можешь разговаривать, да? Понимаете, да? Это религия. Так. Если бы мы получали любовь... А вот смотрите, интересно. Человек вроде мне возражает, но на самом деле он полностью со мной согласен. Просто вот думаешь, если бы мы получали любовь к Богу из-за своей думалки или силы воли, то все величайшие философы, мыслители, спортсмены были бы преданными. А я утверждаю, что многие философы, мыслители, спортсмены являются преданными, которые не обязательно... Потому что ты не можешь быть величайшим и непреданным. Не получится. Потому что, Да, интеллектуальные люди тоже. Но почему-то, почему-то бхакти приходит не к тем, кто много думает и размышляет, а кто служит и верит. Чаще всего именно к тем, кто вообще не думает, то есть, в кавычках, к рабам. Вот сейчас это говорится... Знаете, я с этим согласен. ну, я бы сказал, что это не чаще всего приходит к этим бхакти приходит. Это уже, знаете, это уже спецназ. И те, которые служат Господу, у которых своих желаний нет, они не думают. Они просто получают как приказ. А остальные еще разговаривают. Они еще, ну, не то что торгуются, они налаживают отношения. Можно сказать, торгуются на первых порах, но потом это переходит в налаживание отношений. Вот. И, а это думание. А потом, когда ты перестаешь уже думать, тебе уже не надо. Тебе ясно, как белый день, ты никого не хочешь там доказывать, ничего. Вот это уже и как раз немного этих людей. Да их особо много-то не надо. Еще одна фраза. Только человек, я вот с ней абсолютно согласен. Вот он говорит, думал-ка, сомневаюсь, только человек способен любить Бога, и только человек способен проявлять истинное сострадание к другим. Эти два качества весьма далеки от нашей способности думать. Опять война терминологии. Только человек способен любить Бога. Каждое живое существо любит Бога. Каждое любое существо, червяк любит Бога, дождевой. Но человек любит Бога осознанно. Любовь плюс думалка, понимаете?
Да.
Вот поэтому ты и человек, что ты любишь и думаешь, ты понимаешь, что ты это любишь. А не просто вот, а Бога любят все. Но он, у них прячется локально, он их этой любовью направляет. Бога любят все. Но человек любит осознанно, и поэтому... Так, эти два качества весьма далеки от способности думать. Нет, не далеки. Без способности думать истинное сострадание к другим, это уже не будет сострадание, это будет сентиментальность. Сентиментальность – это управляемый процесс. Любовь – неуправляемый процесс, сентиментальность – управляемый процесс. Сентиментальность, она склонна, ну, это животное имеет сентиментальность. Потому что, ну ладно. Так, а вот еще. Уже заканчиваю, потерпите, и мы начнем это. Просто это письмо меня, ну, заставило делать вторую серию, да? Если я последую вашему совету и начну думать, ну, человек уже думает, и начну думать, то обнаружу, что это игры не сколько Господа, сколько описание его возлюбленных, преданных отношений с Кришной. Здорово, да? Это новые, живые, очень интересные перспективы, хотя внешне мы читаем о них, как о давно прошедших событиях. Почему же нельзя превратить эти отношения в ежедневный наш и волнующий опыт? Зачем ориентироваться на повседневные мелкие события? Если вот уже в Бхагаватам описаны все возможные события, настроения и перипетии, лучше наших бесед о том, как прошел мой день. Ну, что я могу на это сказать? А, знаете, я могу тренироваться в спортзале, а на соревнования никогда не выйти. Понимаете? Да, это хорошо. Это хорошо. Но вот... Вот реальная ситуация, а у меня Шримад Бхагаватам крутится. Мне говорят, алло, проснись. Вот что тут надо делать, принять решение, да? Вот. А я буду размышлять об этом. Или, может, человек имеет в виду, что ну, это само собой. Вот. В общем, главное что? Чтобы вот эта вещь не убила от моей принадлежности к этой жизни. И вот я заканчиваю. Мы созданы, вернее, вот он заканчивает. Мы созданы из ума Господа Брамы, поэтому наше основное назначение все обдумывать. А можно сказать, что наше основное назначение не просто обдумывать, а все видеть в связи с Кришной. Понимаете? А это и есть думать. Все события, там правый сектор, там левый сектор, если я вижу это в связи с Кришной, а значит вижу, что это хорошо, значит я думал. А если я не вижу, что это хорошо, то означает, мыслительного процесса не было. Я просто переносчик информации, некий магнитофон, программируемая машина. Понимаете? Все видеть в связи, вот человек блестяще написал. Но это я называю думать. Потому что, знаете, подмена понятий. Все видеть в связи с Кришной. А что это означает? А это означает думать. Потому что терминология, она имеет, ну, есть христианская, есть такая, и даже, ну, а можно просто сказать простыми словами, это называется думать. Вот. И тогда, во-первых, ты начнешь думать, а во-вторых, ты поймешь, что сознание Кришны это не такое уж заоблачное, вот это, что ты просто должен думать. Только тогда человек это человек. Вот такой вот. Хорошее письмо. Вот. Вот. Ну и тут. Ну, в общем, мне казалось это так ясно, что думать это быть. Ну, а в связи с Кришной, значит, это хорошо. Это же в связи с Господом. Это Господь действует, а не какой-то там правый или что-то. Это Господь. Когда я вижу, но я должен увидеть там Господа. Помните, сколько историй рассказывал, когда. В плохой ситуации я вижу Господа, и ситуация сразу становится хорошей. В болезнях. Вот это то же самое. Надо просто его увидеть. Почему плохо? Мы его не видим. Так. Если вы начинаете проповедовать, будьте осторожны. Прабхупада нас спросил. Пожалуйста, ничего не меняйте. Зрелый плод ведического знания бережно передается под щит. Цепи ученической преемственности, надо принимать это так, как оно есть, даже, извините, не думая. Я извиняюсь. Я проповедую очень осторожно. Это означает, я подвергаю сомнению все, что даже написано в книгах Шрилы Прабхупады, именно потому, что они изменены. Именно потому, что они изменены. Потому что есть такое слово интервенция. Знаешь, что такое интервенция? Это использование ресурса каким-то, ну, на какой-то нападающей стороной в этой. И интервенция происходит везде, и в священных писаниях тоже. Происходит интервенция. И поэтому, и мы приходим сюда и думаем, что мы сейчас поправим мозги, сразу будем понимать. Но если здесь произошла интервенция, и если кто-то в своих интересах в зоне действия, ну, в зоне как бы накшетри Прабхупады пропагандировать свои интересы, то мы нахватаемся чего-то не такого. И поэтому надо быть очень осторожным. И надо сравнивать, и думать. Понимаете? И вот для примера, я сейчас отложу это все. Еще раз спасибо Шримурти Прабу. Очень думающий человек. Очень хорошее письмо. Ну, я в подтверждение, что все-таки принято подтверждать. Принято подтверждать. И Бхагавад-гита 18.63. Итак, я открыл тебе самое сокровенное из всего знания. Хорошенько обдумай это, говорит Господь. Вот картинка. Он говорит, обдумай это. Господь говорит... Прямым текстом. Я Господь. Ты знаешь, что я Господь? Да, знаю. То есть я врать тебе не буду. Ты ж мой друг, да. Он говорит, думай. И он говорит, думай. Потому что ты не станешь человеком. Ты не станешь, как я, по образу и подобию. Понимаете? Ты не должен был пенек с глазами. Потому что голова дана не для, только для того, чтобы ей есть. Понимаете? Даже просад пускай. Или украшать ее тилакой. Или я знаю что. Воспевать святые имена. Она еще нужна для того, чтобы думать. И это основное. Ты можешь не кушать просад и не воспевать. Но будешь думать. Это твой разговор. Этого хватит. Но если ты все тилаками разрешуешь, будешь давиться. Понимаете? А то попели, поели и вся духовная практика что ли? Нет. Думать духовная практика. Вот это бхакти-йога. Разговор. Отношения с Богом. Через просад и воспевание косвенно, а вот думание прямо. Понимаете? Не через желудок, не через тактильное, тут нарисовал там что-то, понимаете? Думать. И поэтому Господь говорит, хорошенько обдумай, включайся, становись человеком. Тут, ну я не знаю. Вот, пожалуйста, 65-й. Всегда думай обо мне. Он говорит. 18-65. Всегда думай. Так этого слова тут полно. Я все это выучиваю. Отключение мозгов воспринимается как, о, ты преуспел в духовной практике. Нет. Ты покинул духовную практику. Ты покинул, в принципе, даже жизнь. Ты стал вот биомассой. Итак. Итак, вот сейчас я буду рассказывать историю, которая не из интернета, которая у меня есть друг, а у него есть зять. Этот, не буду просто говорить, кто, кто-то может даже знает. И он был в миротворческих миссиях в Африке. Это было до миллениума, это было в 90-х, то есть ну, с 90-х по 2000-й год, вот это вот. Это человек, то, что видел, это вот, вот так вот рассказано, своими глазами. Я что хочу сказать, цель метода, первый метод, чтобы человек не думал. А теперь, как организуются войны, для чего вообще организуются войны, для чего организуются, разделяй и властвуй. Я сейчас прочитаю Пьер Пруден, какой-то француз, в общем, философ. Давиде эк эмпера. Это разделяй властвуй, латынь, да? Разделяй властвуй. Разделяй властвуй. Разделяй, и ты будешь царить. Разделяй, и ты станешь богат. Разделяй, и ты обманешь людей. И ты ослепишь их рассудок. И ты насмеешься над справедливостью. Что такое разделяй? Что такое разделяй? Я пришел в одну организацию, допустим, да, религиозную, и мне говорят, ну здесь вот так, вот так, вот так вот, а вот там не очень. Меня уже отделили, да? Отделили, и меня обработали, я что-то выучил. Как устроен мир, как к кому чему относиться. И здесь все хорошо. И здесь у нас полный хорибол. Рядом обучают тому же, но немножко не так. И потом снимают перегородку. Война вспыхивает автоматически. Понимаете? Почему? Потому что мы изначально были разделены. А вот если бы мы не были разделены, я изучаю и это так, а там как, а там вот так, ну нормально. Раз-раз обменялись, ну нормально. Нет, делается перегородочка. Неблагоприятное общение. Нельзя ходить, нельзя ходить. Сначала это говорится национализм, потом это переходит в нацизм, потом в фашизм. Потом разделяют управляемый процесс. Как снимается перегородка? В информационное поле суда вбрасывается какая-то информация, катализатор, и пошло, растворяется перегородка. И там одновременно это все делается. А в Африке, я сейчас скажу, где это было. Этот человек, вот он реальный человек, жив-здоров, он просто зять этому моему другу. Это восточное побережье, Африка. Вы заметили, что политическую карту кто-то видел Африки? Там странные границы, они вот ровные. Заметили? То есть не вот так вот по рекам, а вот просто кто-то взял линейку так и прочертил. То есть это означает, что с мнением
жителей
вообще никто не считался. Просто раз разделили, вообще кто-то разделил так, ну так для удобства, да? Ну так, чтобы, может, рука у него дрожала по линейке, я не знаю, как там это, разделили разные. И там вот, и вот эти все племена, разные были племена, раньше жили так, они жили, нормально жили. Эти живут, у них там свои традиции, свои корни, свои что-то, все нормально, это другое, друг другу не лезут, всем все хватает. И потом граница пошла по семьям, как война, да, в одной семье, и тут уже Майданы начинаются, этот за этих, этих за этих. Вот так вот делят информационно. И вот это там разделили, и там есть такое племя Тутси. Оно огромное. Оно там, я не знаю, ну не пол Африки занимает, но очень много. И там такие образовались, я не помню. В общем, там Сьерра-Леоне есть такой, рядом с Либерией на восточном побережье. Сьерра-Леоне это Соединенные Штаты. Соединенные Штаты, понимаете, организовали этот, это государство. Туда, знаете, как негров выводили сначала с Африки, делали рабов. И одно время, это сейчас там президент может быть негр, да? А раньше там у них туалеты отдельные, если негр зашел в туалет, он осквернил, там надо вымывать, как алтарь буквально, да. Раньше так было. И вот в то времена была такая акция, что, ну, которые понимают, что тут им вроде как ничего не светят, давайте назад мы вас в Африку отведем. И там свобода, и там даже в этом Сьерра-Леоне, там город этот Фритау, по-моему, называется, столица, которая, ну, по-моему, как свобода и переводится она. Да, да, свободный город. И вот туда, и вот там резня не прекращается. Их вывозят туда, их просто режут, утилизируют. И причем они делают своими силами. Но самое интересное, мне этот человек сказал, говорит, ты это никому не говори, иначе тебе просто не поверят. Просто не поверят. И я был сначала тоже в шоке. Он говорит, там воюют молодежь. Не просто молодежь. Там самый большой возраст 15 лет. 15 лет ты генерал. Фантастика. Он говорит, не говори это, но я скажу. Пускай как хотят считать. Воевать начинают с 7 лет. Почему? Потому что взрослое население уже безрукое, такое, всякое. Да, оно не, понимаете? То есть ты с генеральскими погонами. 7 лет. И там такая была история, как раз это была ее бытность. Там один 10-летний снайпер, такой очень худенький мальчик, ну, как этническая чистка. Вот они постоянно... Он был такой худенький, что он просто выкашивал там население. 10 лет, представляете, 10 лет. Ну, такой... Он там готовил себе отходы или там дырки, где только он пролезет. Он раз, подстрелял, потом уходит, раз туда, а его, если даже знает, куда он пошел, за ним нет. И вот когда его все-таки поймали, там вот этот парень рассказывает, на его глазах просто разорвали на части. То есть там животные. Но зачем я это говорю? Затем, что в 15 лет ты что-то можешь понимать вообще в политике? Нет. Да ты в 40 и в 20, может быть, политики настоящие, это они уже, ну, седые волосы, все уже. Вот в христиане, у меня есть один знакомый христианский священник, он говорит, вообще нормально, если тебе 50 нет, тебя слушать никто не будет. Что ты можешь в жизни понимать? Все воины и резня делаются молодыми, которые ничего не понимают. Понимаете? Просто они футбольные, потому что все вот эти, это всегда повсеместно. Это первое, метод. Которые не понимают. Их призывают, они делаются молодыми. А потом, когда уже заваруха такая, там все остальные подтягиваются, а там уже, ну, воронка, там уже поздно что-то решать. И как получается эта резня? Вот были эти племена. Вот то, что я вам сейчас рассказываю, на Украине, в России, в Латинской Америке, вот то же самое. Нарисовали линеечкой, ну там совсем дикие, технологий нет, и поэтому там можно линеечкой. У нас так, не так-то просто линеечкой, и поэтому ну, более скрытое средство массовой информации. Вот по племени пошла это. И в одной стране, вот взяли и сделали границу, искусственную, просто ее сдвинули. И вот тут оказалось... Столько вот этих вот там племя там Маури, я не знаю, ну как неважно, не слушайте, что я говорю, название, я их не знаю, название этих племен. Вот такое племя, немножко такое племя. А у них была вот тут граница. Эту границу стерли. Автоматически. Этническая чистка. Автоматически. А там тоже два. И там у кого где больше, автоматически. Потом. Когда они смотрят, ну да, надо немножко это. В Африке кровь льется беспрерывно. У нас счет, У нас счет практически просто сейчас никто не считает. Ведется на тысячи. Он говорит, вот аж 20 человек убил. Нет. Их просто никто не считает. Потому что все морги, все вот эти уже под контролем. Это крематории там. А там счет ведется на тысячи. А вот эти англосаксы, знаете, Непал и... Зачем я это говорю? Сознание Кришны невозможно, если ты не сотрешь границы. Вот там буддизм, там вот этот, вот, о, буддизм это плохо. Да нет, мы прекрасно, вот Баладев, прекрасный Баладев приходил, мы пришли, и там были разные мадхи. И мы прекрасно провели, и никто, и были лекции, и были там это все. Вот так надо же. Вот это сознание Кришны. Понимаете, есть интернационализм, он выше национализма. Национализм это, ну, который сам себе еще портал не открыл, у него нет сознания Кришны, он еще духовный учитель, может не встретиться. Вот. И он тогда пользуется национальным каналом, национальным, не телевизионный имеется в виду, а вот культура, который не дает ему от Бога далеко уйти. Есть интернационал, он выше. Но под словом интернационал, опять подмена понятия, подразумевается глобализм, объединение. Объединение, отсечение корней. Вот. Подмена понятий. Мы можем, конечно, обидеться и сказать, как это так? Подмена понятий. Под национализмом на фашизм накладывается бирочка. Национализм хорошее слово. Фашизм или нацизм, да. А мы разве не так живем? Разве мы не называем аборт, убийство абортом? Разве мы не называем там вот говядина, да? Разве это говядина? Назовите его правильно. Назовите его правильно. И тогда мы не сможем, понимаете, подмена терминологии позволяет на какую-то мерзость относиться к ней как хорошо. Понимаете, как хорошо. И мы этим пользуемся ежедневно, люди пользуются этим ежедневно. А потом, когда к нам приходят, это по карме, к нам приходят и нас приходят зачищать, тоже берут это понятие другое, мы смотрим, безобидно. А потом нас режут, и мы говорим, подождите, разве оно так? Да. Понимаете, кто тебе виноват? Сейчас я закончу с этим. Но смысл. Есть такое понятие управляемый хаос. Управляемый хаос это значит, этим занимаются институты. Институты. Это не мальчики 15-летние. Это разъединить народ, то есть который запланированный народ к уничтожению, разделить на всех уровнях. В уровне власти, предвыборная кампания, они, ну, некоторые играют, что они там дерутся, а некоторые всерьез дерутся. Разделить власть и народ, разделить сам народ на группы, разделить, понимаете, разделить, и когда по национальному признаку, по такому признаку, и вот и это хаос, он управляемый, он... Кажется, что он неуправляемый, что все пошла стихия. Нет, он очень управляемый. И когда ты... То есть сознание Кришны, особенно в этих условиях, это единственный способ. Ну, я не хочу говорить выжить, я хочу говорить жить. Жить. Потому что сознание Кришны, на самом деле, преданный Кришне, если ты верующий человек, тебе все, как, все равно в каких условиях. Ему все равно, да? А тому не, другому не все равно. Итак. Махамая. Махамая Девидаси. Она нас просто обманывает, она просто подменяет понятия, она это говорит на это, а это говорит на это. А вот я хочу, ведусь на это, хочу не ведусь на это. Вот, вот так вот у преданных вот такое легкомысленное отношение. Махамая Девидаси не такова. Если ты ничего с этим не делаешь, сначала происходит режим оккупации, тебя она оккупирует. Знаете, что такое оккупация? Ты нормально живешь, ты платишь дань, ты ничего не решаешь, тебе говорят, что надо делать. Ну и все, ты просто сырьевой придаток. Что такое вожделение? Вожделение – это режим оккупации. Человек в режиме оккупации. Он, бытие определяет сознание. Информация изнутри определяет то, что ему делать, а он сам не решает.
Извне?
Да, я, о, спасибо. Извне, не изнутри. Извне ему говорят просто, что делать. Его дергают за ниточки, вот, и он не является... Он не является думающей величиной, он находится в режиме оккупации. Страна, которая и управляет извне, а там все нормально, там никаких оккупантов нет, она находится в режиме оккупации. Она просто платит дань. Это рэкет. Ты нормально работаешь, какие-то покрышки продаешь, к тебе пришел рэкетмен, ты ему отстегнул и работаешь дальше. Вот так работает страна в режиме оккупации. Так работает человек в режиме вожделения. К нему приходит, он платит, 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 сам он никуда не двигается, он никуда не прогрессирует. Он потихонечку деградирует, деградирует, потому что внутри все мрачнее, мрачнее, он понимает, что никуда не идет и выйти с этого не может. Он в режиме оккупации. У него нет своего ресурса. Вот сейчас Украина находится в режиме оккупации. Вы в курсе, да? Сейчас вот это Евросоюз и все, кто в Евросоюз, нам говорят, но опять подмена понятий. И это написано на бумаге, что сейчас у нас есть гауляйтер, который не является... Нам говорится, что это Евросоюз, на самом деле, если просто взять понятие... Ну, как оно на самом деле, как же его зовут, сейчас я прочитаю. Ван Рампей. Ван Рампей – это главный человек Украины, которым на бумаге, Яценюк это подписал, подчиняется Яценюк и его правительство, и который представляет Евросоюз, и он там все, что делает, все, что надо. И там уже какая дань будет, и все войска подчиняются, все, все, все. Но я хочу сказать, сейчас не режим оккупации у нас, не режим оккупации, сейчас режим интервенции. Знаете, что такое интервенция? Кто-то видел, вот с Высоцким интервенция, да? Вот пришли вот эти вот там Антанта какая-то, да? Интервенция — это не когда доблестная Красная Армия противостоит иностранцам. Интервенция — это когда доблестная Красная Армия вместе с иностранцами убивает свой народ.
Свой народ, да.
Свой народ. И 15-летние сопляки, они же ничего не понимают. Им просто показывают, куда бить. Причем мирный народ. Мирный народ, невооруженный. Понимаете? Других войн сейчас не бывает. Нет других войн. Сейчас режим интервенции, режим оккупации переходит в режим интервенции. Когда приходят иностранные граждане, и они специалисты. Они специалисты. И нас сейчас пугают, знаете, этим бандеровцы, да? Бандеровцы вспоминают, как они там всякие истории, когда они зашли в форме красноармейцев еще тогда, да, сколько там лет назад, покушали, их пригласили, и они там 300 человек, и там груди у женщин и топорами отрубали, и все такое, язык к столу прибивали, и там еще что угодно делали. Вот сейчас происходит примерно такие же ужас, потому что страх — это та кнопочка. Если я ему поддаюсь, то значит Господь бежит от меня, и потом мне можно нажимать остальную клавиатуру. Этим занимаются люди. Не украинцы, не русские, а интервенты. Интервенты, знаете, такая матрешка, ну типа как вот в этом, в Одессе, да? Идут 20 человек, которые 300 человек вырезают просто за час. Это надо, знаете, это много раз этим заниматься, что-то обычный человек это не сделает. Идут. Дальше там правый сектор, да, правый сектор. Дальше там вот эта молодежь там с битами или как-то, которые не квалифицированы в убийствах. И дальше там какая-то толпа. Вот такая матрешка идет. И 20 человек, специально подготовленных людей, убийц, и которые давно, это не американцы. Не, американцы вот они в Киеве в посольстве, там типа вот они охраняют. Нет. Вот идут и вот профессионалы убивают, понимаете? И вот нам надо понимать, что это не русские пришли, не украинцы, это профессионалы, которые это жизнь. Они как, ну, мы не сможем так делать. И мы, горстка людей делает вот эти вещи, но они профессионалы. Но мы думаем, что вот мы такие же, они такие. Не, они не такие. Ты не можешь против танка с голыми руками. Если бы люди хотя бы знали, что за этим кроется, и они иностранцы, они кто-то может говорить по-русски, кто-то, вы думаете, вот как... Вот был Майдан, то все, и а что не в масках до сих пор ходят? Понимаете? Потому что было же видно, что кто, да. Их же можно опознать. Или вот, например, вот только сегодня мне вот рассказывают, что вот у нас в Запорожье правый сектор сидит в этой, как в обл.администрации, живут с января месяца, а нам тут показывают это. Вот берут они этот, не берут. Они там сидят, живут. И там потом шприцы, там девушки спортивного сложения ходят. У них тут бирочки, как там.
Кухня.
Там презервативы находят, правый сектор. То есть мы должны понимать, это, ну, как бы не такая уж она духовная влада. Вот. И это, или, например, после ведического клуба просто подходит. Вот все знают и все молчат, да. Ну, знаете, когда население молчит, запугано, это одно. А вот когда вот эти, вот я пришел, думаю, о, браманы, шнурок, гаятри, мантра, они же такие, что главное у брамана это правдивость. Где эти браманы, что они молчат? Ой, давайте лучше про Кришну поговорим. А ты расскажи, что сейчас делается, потому что что толку говорить, потому что главное, что мне сейчас надо делать, понимаете?
Да, а вот какие шансы сейчас у Украины? Смириться, видеть в этом Божью силу или что делать?
Я же говорю, если ты понимаешь, что происходит в самом деле, это все перестает работать. Это все работает тогда, когда мы не понимаем. Когда понимаем, потому что горстка управляет миллионами людей. Потом вот это как гражданское самосознание и все. Мы должны понимать, что это ложь, это цирк, это все. Я просто иду на, ну, сегодня по базару, да, вот после ведического клуба подошли, где же, сейчас я тут записал даже. А, где же это? А, вот это вот, 12-13 апреля, это, говорит, очевидцы, это опять не очевидцы, приехали, просто человек там живет, вот, который, слух прошел, ясиноватый, прибыл. Правый сектор, это когда еще до сих событий. Население подорвалось сюда, побежало. Раз, смотрит, толпа там какая-то, толпа. Они их нагнали, оказалось, это не правый сектор, это сепаратисты. Вот. Только они разогнали, подвезли правый сектор. Понимаете? Причем это вообще там где-то на пустынном месте, там уже съемка, потом посмотрели, снимать-то нечего. Люди пришли и все, этого ничего не было. Или там в Донецке брали что-то это, брали столовую вообще, не вот это, не администрация, а столовую, и снимали вот это все такое. Ну обман, понимаете. Но зачем этот нужен обман? Чтобы мы показать. Я еще хочу сказать. Не обязательно все знать. Надо просто начать думать. Вот это и есть сознание Кришны. И... Я иду, мне так вот обидно, и вот по базару иду, и там где женщина говорит, вот кто бы мог подумать, на кого угодно могла бы подумать, но не на чтобы русские на нас напали. Да и русские не нападали, Россия находится в таком же самом положении. Они не понимают, что это захват Украины, это просто вот наступить, а потом идти туда. Почему? Потому что в режиме оккупации находится Украина очень долго. В режиме оккупации. Средства массовой информации. Как это? За один день они стали убийц прославлять, защищать. Их сразу вот их на горячем поймали, их выпускают сразу. Как? И средства это огромная машина. Это основная машина. Пятая колонна ее принято называть. И все люди вот в управлении, они уже не наши давно. Янукович может нас, да он же подписал и сдал Украину. Войска может наши? Нет, войска. Они открыли коридор, чтобы туда пришли. И вот эти ранее, когда там стреляли, там крики были и на польском, и на каком угодно языке, и потом самолетом их отправляли туда, в это, понимаете? Интервенция. Ну смотрите, но мы ее не знаем. Мы думаем, что воюют наши люди. Наши люди, наша армия, пришли, там их не докармливают, там и все, там они стрелять не умеют. Нет, это просто мясо. Воюют профессионалы. Профессионалы. И идет вопрос, зачем? Смотрите, зачем? Вот то же самое происходит в религии. Вот поле Шрилы Прабхупады. Вот он дал так, так и так. Делается захват. Как захват? Информационный. Книги, издания, переиздания. И вот эти браманы, они даже уж сами не понимают. А и говорится так, делят. Делят поле Шрилы Прабхупады. А, вот это не так сказали о Пасампрадае, вот это вот так, не так, не так, не так. И туда ходи, туда не ходи. И начинается вот эта агрессия. И когда вот это, нам, про Нараяну Махараджи рассказывал, да, когда пришел там от него, там его просто хотели убивать. И убийства совершаются? Совершаются. Вот. Чем отличается религия от вот этих дел? Разделяй и властвуй, то же самое. До сознания Кришны не доберешься. Мы должны понимать, что вот всех христиан, смотри, сколько христиан уже разделили, сколько их нашинковали, а сколько вайшнавов нашинковали уже. Понимаете? И вот Баладев, который приезжает, он занимается самым нужным делом. Самым нужным делом. Разделяй власть, это первый метод. Второй метод вот этой войны, которая не война. Люди думают, что они воюют, им показывают фильмы, где там до конца стоит кто-то. Да ты не умеешь воевать. Люди, которые были в армии, вы думаете, их учат там воевать? Я был в армии. Вы думаете, я таскал гранатомет, я ни разу с него не стрельнул. Ни сразу не стрельнул. Вы думаете, я много там палил это, меня учили там прицельно стрелять? Нет. Так это ж на Кубе было. Это казалось бы, да? Нет. Специальные подразделения обучают. И это и обучают там, а нашей армии нет. Я вот сейчас, вот, пожалуйста, один из методов. Вот мне нравится вот это вот. Цель такая, сокращение населения нежелательного. Ну, как вот в этой вот, в той стране там алмазы просто хорошие, населению они не нужны. Война обходится копейки по сравнению с тем, что находится в этой земле. Как и в Украине, как и в России. Копейки. Просто там раз, выводится. Да. Вот это то, что происходит в религиях, в сознании Кришны, в ИСКОН, в России. Первая мировая война. Как она была, Первая мировая война? Структура заполнилась иностранцами. И потом так раз по щелчку маленькая группа людей пришла и началась такая точечная резня людей, способных думать. А потом недумающая часть населения уничтожила сама себя. 30 миллионов. Сокращение штатов. Потом Вторая мировая война. Нет, это же война, там Гитлер, там это. Ничего подобного. Блицкриг. Немцы пошли беспрепятственно. Как вы это себе понимаете? Советский Союз, такая держава. Все коррумпировано, все там подставлено. И началась резня. Была просто резня, блицкриг. И только партизаны остановили это все. Партизаны там. Как там батька Махно остановил это. Понимаете? Батька Махно что делал? Он своих-то не убивал. Он убивал иностранцев. Австрияки, ну вы же за деньги. Там руби дрова так. А своих говорит, ну присоединяйтесь или как. И все. Их чуть-чуть, интервентов чуть-чуть. А все остальное вот здесь вот. Вот нету сознания Кришны. И все. И того просто управляют. А эти звери, эти просто звери. И мы знаем, что были звери во Вторую мировую войну, их было немного, но страху жути нагнали. Были звери вот это китайцев, то есть все иностранцы это все делали. И интервенция, и наши глупые вот эти. Потому что, ну, подростку внушить, что он там занимается благим делом, что Янукович негодяй. Да, он негодяй, ну и что? Я еще хочу сказать, это пятая колонна, СМИ и во власти, в России то же самое, все пропитано. Все пропитано. И там, и там. И через год это все будет в России, если оно не остановится. Если, ну я думаю почему-то, я надеюсь, что все это остановится. Потому что, знаете, да, вообще это на территории Украины уже третий раз. Это Первая мировая война, Вторая мировая война была. Это не было войн, это была резня. Резня и потом сразу вывоз огромных ценностей. И сейчас происходит то же самое. Вот люди не понимают. И религия в этом помогает. Вот. А вот доказательство, что религия в этом сильно помогает. Почему? Что такое оккупационное правительство? Оккупационное правительство — это то, которое со стороны диктует, что там делать. В религии, религия, ты должен предаваться какому-то гуру, который тебе расскажет, что делать. Не отсюда, а отсюда. Вот две линии написано. Понимание линии руководства ИСККОН. Линии руководства две. Это духовная линия руководства и административная. Администратор, он тебе в душу лезть не должен. Он тебе просто говорит, это возьми, это принеси туда, это сюда, это что, что надо делать. Это понятно, что это добровольно. Ну, говорят, что это благоприятно, все такие дела. Вот. А духовный учитель, суть духовного учителя, который должен вызвать фонтан, поток, информацию у тебя изнутри, должен свести себя вот с этим гуру. Вот. Но когда мы читаем линию руководства, получается, что внутренний источник информации здесь закрывается. И более того, говорится, что этот внутренний должен быть зависеть от внешнего. Это интервенция. Это управление снаружи. Вот это документ. Религиозный документ, не духовный документ. Но вот тут открывается самое удивительное и поразительное, раз он издан, раз он издан, на кого он рассчитан. То есть люди уже подготовлены воспринять вот эту вот идею. Война, вот, это. Вот я просто зачитаю несколько. Картинки красивые, конечно, да? Вот. Так. Члены комитета пришли к выводу, это понимание линии руководства ИСККОН. Члены комитета, ну чтобы не быть голословным, члены комитета пришли к выводу, что наиболее насущной проблемой является напряженность, иногда возникающая, когда духовный учитель действует как независимая линия руководства ИСККОН. Духовные учители должны быть независимы. А тут напряженность возникает в управлении, понимаете, напряженность. Так. Кроме того, вот я просто тут знаки вопроса такие огромные ставлю. Кроме того, когда бы мы не упоминали, ну это имеется в виду вот этот трактатик небольшой, когда бы мы не упоминали термин духовное руководство, мы имеем в виду духовное учителя или администратора. Извините меня. Где администратор, а где духовный учитель? Духовный учитель – это человек, связанный с Богом. Ему больше ничего не надо. Ему реально больше ничего не надо. Потому что как только ты с Богом связался, ты просто востребованным становишься. А кто такой администратор? Это хороший корми с качествами. С качествами менеджера, понимаете? И при чем тут вот это вот? Нужны и те, и те. Но тут в этой фразе они уравниваются. Вот смотрите, как постепенно происходит переключение. Как постепенно происходит оккупация наших мозгов. После того, как наши мозги оккупированы, туда внедряется идея, то есть администрация сюда внедряется какая-то, да, администрация. Я думаю, что это сам, и мои ноги сами меня, вот так достаточно поменять руководство, и весь народ, они же ему доверяют, да, Да. С шариками воздушными, с флажками. Вот сейчас вот раздают, на перекрестке смотрел, раздают эти флажки, ну, желто-блакитные. Ну, вроде хорошо и празднично,
продают,
да.
Они же не раздают.
А продают даже? Да, о, боже мой. Ну, не важно, но это не праздник, это агрессия. Ну, раньше не было же никаких флажков, и все нормально жили. А сейчас флажок что? Вот так вот, смотрите. Да. То есть вот у меня такая вот уже. Угу, да. Вот. Так. Мы не предполагаем, пишется, опять же, вот эти две линии руководства, мы не предполагаем, что духовная линия руководства каким-то образом более привилегирована или чиста по своей природе. Нормально? Причем это пишется, знаете, сначала пишется и потом опа, вот это. Но если выделить, понимаете, а кто выделяет? Вот мозги выделяют. Ты должен на чем-то остановиться. Ну подождите, ну это ж ни в какие ворота. Ну как? Материальное может быть доминировать над духовным. Ну как? Потому что материя рассказывает, что... Ну то есть дух рассказывает, что с этой материей делать. Он говорит, нет. Оно не выше. Что? Мы не предполагаем, что духовные линии руководства каким-либо образом более привилегирована или чиста по своей природе. Да. Так. Или вот. Мы используем термин «руководство» в кавычках в контексте административной структуры. Мы не имеем в виду абсолютную непогрешимую власть. Проговаривается, да? Мы не имеем в виду. Да. То есть, ну да, смешно, конечно. Но это интервенция, понимаете? Это уже интервенция. Вот. Или вот. Вот подготовка к карательным акциям. Карательные акции, это знаете, что когда человека не... Они тайные. Тайные. Причем говорится, что это же вы... Раз покарали этих, карали, вот как там было, вот вчера, где была карательная акция у нас?
В Мариуполе,
каратель. Это была карательная акция. Карательная акция. Причем в СМИ рассказывается, что вот вышли и что-то там это не так сказали. На самом деле народ вышел, опять же, людей не видно. Милиция защищала, милицию сожгли просто, да. Вот. Карательная акция, чтобы другим не повадно. И говорили, что это же народ делает. Это делают люди, не относящиеся. Они даже не американцы. Они даже не американцы.
Просто наемники.
Да, просто наемники, профессионалы, но они-то им живут. Я смотрите, что хочу сказать. У каждого есть своя роль. Роль. И он ее исполняет. У Яценюка, например, роль какая? Роль самозванца. Но он не самозванец. Вот мы тоже это должны знать. Он не самозванец. И Турчинов не самозванец. Их назначили. И Цунюк, это открытая информация, понимаете? Ну мы же не думаем, открытая информация. Он ездил в Америку и там даже на день, на сутки задержался, потому что он получил подробнейшие инструкции. И вот эти Яценюк, Турчинов, они, ну, смотрите. Сейчас я скажу, я это видел вот на Ятре, я это видел, что... У Кали, у Господа Кали, скажем так, не меняются. Вот способы не меняются. Почему? Ну как вот, чтобы вот рука разжалась, надо вот так вот сделать. Почему? Ну вот взяли же, подписали, что все, но Америка сказала, нет, нужен вооруженный захват. Зачем нужен вооруженный захват? Там была имитация, просто обозначили, потому что чтобы безнаказанно убивать, чтобы легально было убивать. Если просто взяли и переписали, и тут раз, о, так это бандит, их надо за руку. А если власть захвачена, то она и дальше так продолжает действовать. То есть это нужно было. И вот это политологи говорят, о, раз вооруженный захват, значит, жди резни. А какая разница? На прошлом как бы занятии я рассказывал, что вот эта война, она... Почему не нужна? война? Почему не нужна? Почему не надо наехать и просто уничтожить? Потому что в руки народа попадает оружие, и тогда, ну, мало ли что ему придет в голову. И поэтому есть более замечательные и эффективные способы. Это медицина, образование, еда, которые во всем уже Евросоюзе уже есть. Там уже, да. И люди думают, что это хорошо. Они даже не понимают. Настолько глубоко оккупированные мозги. Но а зачем тогда взяли вот таким образом? Для ускорения. Ускорения процесса. Понимаете? То есть резня будет. И чем больше, чем скорее мы поймем, что это не просто народ что-то волнуется, это просто приехали и убивают. То есть сразу это прыгает, потому что их мало. Их мало. Потому что как вот в этом, в Ясиноватый, народ просто пришел раз, или вот в это, на Крым, там, в Крыму тоже пришли, но там не получилось, там сразу народ раз, их это, но их немного. Их, ну, если народ будет понимать, если он не сильно зазомбированный.
Так кажется, что он будет понимать, чтобы он понимал, ему об этом надо сказать. Как
это? Об этом говорю? Вот я об этом говорю.
Ну, хорошо.
Ну, подождите, давайте я расскажу методы.
Сколько человек услышит это?
Смотрите, если вы сейчас не будете кричать «Ура!», значит, моя цель не достигнута. Значит, вы меня не поняли. Сознание Кришны, моя свобода не зависит ни от чего. Это внутренняя вещь. Она не свобода, это и есть сознание Кришны. Когда люди понимают, что они свободны, с ним ничего нельзя сделать. Вот менталитет свобода, понимаете, она просыпается рано. А третий раз за последний, вот за 100 лет захватывают славян, и они как-то побеждают. Почему? Потому что славянская натура, это негодные рабы. Они, первое, они волшебники, они не колдуны. Понимаете? Они очень доверчивы, потому что волшебство и как бы это, во что поверит, оно получается. Они очень верующие и доверчивые. Но второе, как только к ним приближается рабство вплотную, они сразу прозревают, и лучше их не будить. Вот. То есть у них такой глубокой прошивки не получается, потому что надо уничтожить. И вот Наполеон раз назад, Гитлер раз назад, и вот это там, Ленин раз назад.
То есть вы хотите сказать, да, что люди сами поймут?
Да, поймут, когда рабство, тебе уже, ты поймешь, у нас я есть, понял, у славян есть на рабство аллергия, у славян. Даже не только у славян, даже у русскоязычных. То есть особый язык, не буду говорить, чтобы не посчитали за пропаганду какую-то. Еще раз. Но сначала это называется, вот, то есть, проще говоря, на оккупацию мы реагируем легко. О, да, нормально. Нас задурить очень легко. Ну, мы не такие логичные. А, ну да, ну так и так. На авось. Но когда идет интервенция, ну надо понять, что интервенция идет. Но сознание Кришны – это не допустить оккупации. Оккупация. Это должен быть свободен. Знаете, как это происходит в отдельной… Вот я. Вот я отдельный человек. Я говорю не о однородностях, я говорю вообще за жизнь. Я должен идти, вот когда я живу, когда я хороший, когда от меня есть какой-то толк, когда я живу там по Библии или по какому-то другому такому учебнику жизни, только когда я свободен. Это означает, когда кто-то на меня накладывает лапу или на мой мозг, я говорю нет. И бью по рукам, если надо. Тогда я остаюсь свободным, а когда я свободен, я автоматически хороший буду. Понимаете? Почему у меня такое состояние, такое какое-то депрессивное? Ты раб, Нео, да? Ты раб, потому что раб. Ты в оккупации находишься. Депрессия, ты в оккупации. В гневе ты ничего не понимаешь, ты в оккупации. Сознание Кришны – это четкое понимание происходящего. И ты можешь быть и в гневе, и можешь быть в слезах даже, но ты четкое понимание происходящего. и что с тобой рядом Господь. Тогда ты можешь другим помочь. Если ты с этого состояния не выпрыгнешь, вот с этого вот такого стамоса, то ты никому помочь не сможешь. Я продолжаю. Я вот опять капаю на мозги, что вот религия, смотрите, нарисованы духовные учителя. Так вообще замечательно. Но смотрите, что здесь написано. Здесь написано оккупационное управление, управление извне. А вот которое и изнутри написано, да, они хорошие, но они подчиняются вот этим наружным. И они вообще никто. Вот смотрите, еще раз. Это подготовка к карательным акциям. Кто-то может сказать, да ну, в религии это невозможно. А я скажу, что возможно. Я скажу, что возможно. Я был этим свидетелем. Я чинил крышу на Карла Маркса. И вдруг это... Омкара Кришна звонит по телефону, ему звонит Вишвадакшин оттуда, с Днепропетровска, и говорит, вот этого и этого, вот Шачинанда, он свидетель, стоит как раз, вот этого и этого быстро собрать совет и убрать. То есть администрация марионеточная у нас была, они собрали собрание, подняли руки, как эти деревянные буратино. И этих двоих сказали, все, и за ворота не пускается. Это карательная акция. Карательная акция в мирное время, понимаете? То есть, смотрите, оно работает. Сатана, он везде сатана, да. Фашизм, если в религии фашизм, сколько угодно. Национализм, если в религии, сколько угодно. Например, это же самое Вишвадакшина, я отвечаю за свои слова. В Днепропетровском храме говорит, вот сознание Кришны украинцев, это сознание, а у россиян там они взлетают вообще, не взлетают. Что это? Национализм. А фашизм, как он проявляется? Это человек, который заведует образованием. Когда вот эта Витхата, который тут был, он, причем, знаете, этих людей характеризует ложь, не хочу даже про это говорить. Он просто увидел у него не те книги, не с того матха. И сказал, Витхата, вы должны с этим порвать. Он говорит, нет, они мои друзья, 20 лет уже. Мы с ними кушаем просад и воспеваем святое имя. Он говорит, нет, не годится. Но раз вы нет, вы отстраняетесь от образования, я вынужден буду поставить вопрос дальше. Мы на совете разберем. Витхата мне звонит, я ему... Я вот говорю то, что со мной, не с интернета, то, что со мной происходит. Я звоню, а там... Вишвадакшина, Тарун Кришна и Рамарупа. Рамарупе звоню, говорю, было собрание? Нет. А Вишвадакшина звонит, говорит, было собрание, мы решили так и так. Ну, врет. Браман врет, понимаете? Врет. И смотрите, кто к нему, ЦРУ пришло какое-то, сказало, что вот надо разделяй власть. Нет, он сам уже, понимаете? Он сам это делает. Он сам это делает. Система работает. И он до сих пор, понимаете, лжецы и воры, воры самые настоящие, и вот эта бумажечка, она их положение защищает. Еще. Вот карательная акция, пожалуйста, да? Ну, уже дочитаю. Вот режим оккупация, значит. Духовному учителю следует всегда стремиться получать одобрение администраторов района, где живут его ученики, прежде чем предлагать им новый проект. Это режим оккупации. То есть духовный учитель, около него собрались, кто его любит, но сверху говорят, что им делать. Это режим оккупации. Наружное управление – это всегда режим оккупации. И он начинается с того, что убирает вот это сознание Кришны, убирает способность думать изнутри. Мало ли что ты решишь, мы тебе расскажем. Вот. И еще вот такой момент. Бывают финансово независимые, не связанные с местной ятрой через администрацию. Бывают финансово независимые, не связанные с местной ятрой через административную систему. Нужно включить каждого в организованную в данном месте систему. Систему заботы. Понимаете? Что это? Это просто чисто экономическая вещь. Что тут духовного, скажите? Ничего. Духовный учитель не является независимыми. Вот. Администраторы будут проявлять искреннюю заботу о зависимых от них. Да, так написано. Я ни одно слово не выкидаю. Искреннюю заботу о зависимых от них. Понимаете, подмена понятий. Подмена понятий. И нам надо... Если мы пустим ложь в свою жизнь, тогда мы читаем вот это и ничего не понимаем, потому что мы уже говорим на другом языке и этого не видим. Пока мы не поймем. Например, вот приезжал Чайтанья Чанашчаран, и у него ученик Юдхиштхира, по-моему. И он разговаривал, говорит, ой, у меня есть такой один знакомый, вот он такие лекции, такие, но его надо финансово вдохновить. Ну причем тут вдохновить и финансово, да. Ну скажи ты своим, у него нет денег на проезд еще. Вот финансово вдохновить. И я думаю, боже мой, рядом с Чайтанья Чанашчараном такие вот люди, вот такие крутятся, не понимают. Поэтому давайте называть вещи своими именами. Вот. Ну, я не знаю, не хочу я больше этот ужасный документ читать. Да. Зачитаю я лучше вот следующее. Не, это, наверное, под... Ох, уже время. Итак. Войны уже нет давно на планете Земля. Есть просто сплошная резня. И эта резня за счет специалистов. Специалисты, которые, в общем-то, людьми не являются. Те, которые нас вербуют на вот это все такое, они не являются, а это просто пушечными. Их ведут на бойню. Их ведут на бойню. Вторая мировая война была просто. Просто администраторы, это туда. Вот Мамаев курган как брали. Мне просто рассказывают очевидцы. Я когда был в этом... Просто людей вели на расстрел, их там вот так чистят. Отечественных войн нет уже. Есть гражданская война, которая суть резня. Суть резня, организованная интервентами. Понимаете? За всем это стоит, можно сказать, рука Соединенных Штатов. Но я бы не обижал американцев, потому что американцы тут ни при чем. Они в таком же самом положении. Ну, это какая-то вот власть. Как она называется? Кто этим руководит? Ну, я просто изучал этот некоторый вопрос, например, ну, масоны назовем их, да, условно. Я изучал историю масонства и могу вкратце сказать. Видимая или зарегистрированная в бумагах история масонства, она началась там Лондонский клуб, опять же, вот этот замечательный островок, Лондонская ложа, там 16 лет они... Сгруппировались, потом это пошло на Кельтский регион, Германия, Франция. Во Франции особенно сильно она стала Великий Восток Франции. И там было два Великих Востока Франции. Извините, что загружая, но просто как исторически, где мы сейчас находимся? Потому что Великий Восток Франции на самом деле находится вот здесь сейчас, у нас в Украине. Забегая вперед. И вот там они вот эти сделали демократизацию страны, помните, да? Демократизацию. Сначала нагнетается обстановка, если понимают, что правительство никуда не годно, а это правительство так и делает, народ переключается, получилась демократизация страны, и до конца эти масоны не смогли все это сделать, и взгляды переместились на восток. И если помните, там по-французски в России было, ну, говорить как-то хорошо, да, читалось по-французски, французский язык, практически второй был язык, да, ну, вся эта интеллигенция, вот. Но потом, когда запахло жареным для царизма, там было, ну, что-то такое было, масонов начались репрессии. Генералиссимус ордена сослали в Симбирск тогда, ровно через 84 года, понимаете, они не дураки. А они, вот эти цикличность,
они учитывают.
Ну, колдуны, понимаете? Знаете, колдуны и волшебники. Волшебник что угодно и когда угодно. сделает. Колдуны, они в правилах, в рамках. Когда-то я вам тут приносил вот эту самую, помните, да, схему. И там 84 года, как вот это было. История Советского Союза рассказывала за 84 года. Так вот, через 84 года они вылезли как коммунистическая партия Советского Союза. Они тогда назывались Орден Меченосцев. То есть они уже пропитали все структуры, и революция совершилась, просто поступил сигнал. Сигнал поступил извне, опять же, потому что люди извне. Это опять был Соединенные Штаты. И все богатства, весь золотой запас был ограблен, и там в американских банках просто золото не помещалось. Да. И нам даже по телевизору сейчас показывают, что наши, вот когда Янукович уходил, как там этими фурами отправлялись сюда, помните? Вот, в общем, то же самое. Принцип не меняется. И сейчас происходит то же самое. Это не Россия, не Украина. Разделяй и властвуй. Разделили Советский Союз на части, стравили, теперь открывают границу, и люди кидаются друг на друга. Вот и все. Мы ничем не отличаемся от африканских племен. Ничем. Ничем. Но мы можем отличаться, потому что там возраст воюющих до 15 лет, дальше уже не живут. До 15 лет. Но мы-то взрослые люди. Мы можем вот это сознание Кришны включить. Потому что интервентов мало, их очень мало, их вот так вот. Если просто все, им просто они не смогут. Но мы не понимаем, что мы думаем, что мы имеем дело друг с другом. Вот и все.
Снайперы.
Да, да. Да. Снайперы. Ну вот всем известно, что это стреляли и уничтожали иностранные люди иностранных государств. Ну про снайперов все знают, что стреляли тех, ни те не стреляли. То же самое в Одессе. Это иностранные лица резали людей. Наши люди на это да не способны они. И поэтому миф о бандеровцах, потому что а там то же самое. Вот они бандеровцы делают. Да нет, да наши бандеровцы отдыхают по сравнению с теми профессиональными убийцами. Это просто звери. Но в их задачу входит вот это зверство входит в задачу. Да. В религии то же самое. Как с Аиндрой поступили? Как поступили с Аиндрой? Его убили. И для чего это было сделано? Для основной массы, там, ИСКОН или кто-то, несчастный случай. Те, кто понимали, убили, но они также понимали зверство в этом. Что? То же самое, как не дали зайти в профсоюз, так же и к Индре подошли, полиции, даже полицию не пустили в этот спальный мешок и пошли топить его там, труп в Ганге. Понимаете? То же самое. Методы те же самые. А как убили, который человек написал там это бизнес-гуру? Просто убили и все. И все. И преданный его убил. Та же система. Мы должны понимать. Вот. Ну что, я вас обрадовал? В чем я хочу сказать радость? Интервентов мало. Мало. Батька Махно легко завоевал Таврию. Легко. Он просто вычислил этих интервентов там по пальцам. Раз и все. Этих расстреляли, своих не трогал. Почему батька Махно проиграл? Знаете, где он проиграл? Он проиграл, когда крестьяне с вилами уже пошли. Он говорит, против своих-то я не воюю. Но это уже лоботомированные люди. Они были в секторе, им там пропаганда красная, все такое. А это не красная пропаганда, это не красноармейцы. Это наши люди, но они уже с оккупированными мозгами. И он говорит, своих-то я не буду. Вот и все. Перерыв.
Так что надо было его бетонированных уничтожить?
Людей много, они неистребимые, ничего не сделаешь. И в конце концов, надо раньше понять, что это оккупация и интервенция. Чем раньше поймешь, тем это надо понять, надо включиться. Потому что и почему это держат в тайне? Сейчас за границу туда-сюда, вот это все туда, вот у нас в Запорожье, пожалуйста, вот они там, правый сектор живут, с января месяца. А нам тут цирк показывает, что вот мы что-то берем, они там живут нормально. Вот. Да. У них все нормально. Надо понимать, что это каратели. Это каратели самые настоящие. Никакие там не бандеровцы, это еще надо разобраться, что там были за бандеровцы. Интервенты. Интервенты. Это интервенты. Это люди, обученные на иностранных базах. Они не тутошние. Там настоящее обучение идет. Это Замбия. Это как вырезали Ливию, как вырезали Сирию. Это те же самые люди. А как вот как они в Одессе поступили, как это, так говорит, о высокой подготовке, что они делали это не раз. Это не наши вот это сейчас, которых. Почему наши там войска-то не кормят, ничего? Да, потому что они не нужны. Работают другие. Я хочу сказать, что нормального населения многократно больше. В этом так благая весть заключается. Что бояться нечего. Надо просто страх убрать и все. Они сами боятся. Они сами боятся. Чуть что не так, они раз и откладывают эту миссию. Потому что их-то чуть-чуть. Никакое вооружение не поможет. Так, все, надо перерыв. Вот такие методы. А наш метод — сознание Кришны. Этот метод превышает, да, как говорит Прабхупада. То есть волшебники круче колдунов. Потому что колдуны, они обусловлены технологиями, временем, а волшебники не обусловлены. Они всегда могут, понимаете? Вот разница. Ну все.